говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после выпуска новостей программа «Время свободы», итоговый выпуск.
Радио Свобода, новости.
Вначале коротко о главных новостях. Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлены новые обвинения. Комитет защиты журналистов выразил озабоченность попранием свободы слова в России и Венесуэле. В Москве проходят переговоры о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией. Генпрокуратура России предъявила Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву новые обвинения в отмывании денежных средств. Об этом сообщили их адвокаты. Ходорковский и Лебедев осуждены на 8 лет по обвинению в экономических преступлениях. В декабре прошлого года их этапировали из колонии в Читу. Интервью с адвокатами обвиняемых после выпуска новостей. Комитет защиты журналистов выразил серьезную озабоченность в связи с попранием свободы слова в России и Венесуэле. В докладе международных правозащитников Владимир Путин и Уго Чавес названы демократаторами, всенародно избранными диктаторами. По мнению авторов доклада, президенты России и Венесуэлы создали режимы, которые при внешних атрибутах демократии, независимости прессы и многопартийности контролируют средства массовой информации и оказывают на них давление. Глава Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон, недавно побывавший в России, сказал в интервью «Радио Свобода».
В ходе одной из встреч в российском МИД мы обсуждали ужасающий список безнаказанных злодеяний. В России с 2001 года, когда к власти пришел Владимир Путин, были убиты 13 журналистов. Ни один из этих случаев не был должным образом расследован.
Заявил глава Комитета защиты журналистов. В Москве рассчитывают, что переговоры о заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве с Евросоюзом начнутся в ближайшее время. Об этом по завершении сегодняшней встречи в Москве с руководством ЕС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД Германии, председательствующий сейчас в Евросоюзе, Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою очередь выразил надежду на скорое устранение всех препятствий к заключению договора. Принятие нового соглашения о партнерстве между Москвой и ЕС заблокировала Варшава после того, как Россия ввела запрет на импорт польского мяса. В Москве представители авиационных служб России и Грузии приступили к переговорам о возобновлении воздушного сообщения между странами. Глава грузинской делегации Александр Чхиквадзе выразил надежду, что российская сторона отменит одностороннее решение о прекращении авиасообщения с Грузией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
До октября прошлого года из Тбилиси в Москву ежедневно выполняли рейсы сразу 3 авиакомпании, в том числе грузинские национальные авиалинии «Сибирь» и «Аэрофлот». Однако полеты прекратились после ареста грузинскими спецслужбами нескольких российских офицеров по обвинению в шпионаже. Москва ввела ряд ограничений, в том числе запретила полеты, объяснив решение задолженностью грузинских авиакомпаний. По словам руководителя компании «Грузаэронавигация» Георгия Карбелашвили, речь идет о задолженности авиакомпаний, которые давно признаны банкротом и ликвидированы, тогда как, например, грузинские авиалинии или компания Аэрзена не имели никакой задолженности. Начало переговоров о транспортном сообщении, по мнению большинства наблюдателей, не означает начало процесса отмены всех российских санкций в отношении Грузии, в том числе выдачи виз. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода, новости.
В Ираке убит один из ближайших соратников шиитского радикального лидера Мактады ас-Садра. В заявлении командования США говорится, что Хатхим аль-Хамадани руководил похищениями и нападениями на американские и иракские войска. Он был уничтожен в ходе совместного рейда американских и иракских подразделений в городе Баакуба. 24 человека погибли и многие получили ранения. Сегодня при взрывах 3 автомобилей в Багдаде 2 машины взорвались у бензоколонки, 3 в жилом квартале. В воскресенье Министерство внутренних дел Ирака заявило, что только за последнюю неделю погибло 1000 иракцев, включая гражданских сотрудников сил безопасности и солдат. Президент США Джордж Буш внес в Конгресс проект бюджета на следующий финансовый год. Проект предусматривает, среди прочего, увеличение военных расходов на $700 миллиардов и одновременно сокращение расходов на здравоохранение и образование. По словам Буша, представленный им проект отражает приоритеты данного момента, в частности, необходимость борьбы с терроризмом. В Великобритании расследуют причины возникновения вспышки птичьего гриппа на востоке Англии. Главное сейчас не дать болезни распространиться. Возможно, нам не удастся установить истинную причину вспышки, но мы, безусловно, проведем расследование. Сказал глава британского ведомства по охране окружающей среды Бен Брэдшоу. Выступая в понедельник в Брюсселе, глава ведомства ЕС по здравоохранению и безопасности продуктов питания Маркос Киприану в понедельник заявил.
Мы должны постоянно помнить, что опасный вирус находится вокруг нас, и, вероятно, в ближайшее время ожидаются новые вспышки заболевания в Европейском Союзе. Мы готовимся к тому, чтобы быстро реагировать и надежно защищать качество производимых продуктов.
Сказал главный санитарный врач Евросоюза. Союзу правых сил отказано в регистрации на выборах в местную думу Псковской и Тюменской областей, намеченных на 11 марта. Как сообщили в Псковской избирательной комиссии, отказ вызван недостаточным количеством региональных групп в предвыборных списках СПС. В Тюменской области СПС не перечислила избирательный залог в установленный срок. Союз правых сил не допустили к выборам в Вологодской и Самарской областях, а также в Дагестане. Генпрокуратура России направила Чехии запрос об экстрадиции российского гражданина Евгения Дагаева, из-за которого самолет, летевший из Москвы в Женеву, совершил экстренную посадку в Праге. В России против Дагаева возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В конце декабря Дагаев в пьяном виде устроил дебош на борту лайнера и угрожал терактом, но был усмирен пассажирами и при посадке передан чешской полиции. Арестованы подозреваемые в убийстве свердловских милиционеров в сентябре прошлого года в Грозном, сообщил замначальника ГУВД Свердловской области Виктор Бердников. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлены новые обвинения в отмывании денежных средств. Что говорят об этом адвокаты обвиняемых? Европейские политики обсуждают в Москве косовскую проблему. Почему в ЕС считают, что на Россию возложена особая ответственность? Армейская спецпрограмма по борьбе с дедовщиной. Помогут ли победить беззаконие, беззаконные методы? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 5 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Бывшему главе компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и руководителю банка «Минотэ» Платону Лебедеву сегодня предъявлены новые обвинения. Им инкриминируется хищение и легализация денежных средств, полученных преступным путем, в частности, через финансирование благотворительных фондов типа «Открытой России». Как заявил адвокат Юлий Шмидт, речь идет о хищении порядка 23-25 миллиардов долларов. Ходорковский, по словам его адвоката, готов дать показания по новому делу при условии, если прекратятся нарушения его прав, в частности, если его переведут в Москву. Сейчас Ходорковский отбывает заключение в Читинской области. Подробнее корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Михаила Ходорковского и Платона Лебедева доставили в Читу еще в середине декабря. Экс-глава ЮКОСа отбывает свой срок в колонии под Читой, а глава группы «Минотэп» в 500 километрах от города в одной из колоний Ямало-Ненецкого автономного округа. Следственные действия по предъявлению им новых обвинений проходили в обстановке секретности. Здание прокуратуры было оцеплено спецназом, а в Чите на некоторых улицах перекрыли движение автотранспорта. Ходорковскому и Лебедеву предъявили обвинения еще по двум статьям Уголовного кодекса. 160-й – хищение путем присвоения, и 174-й – легализация денежных средств. Адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко назвала новое обвинение безумием. Обвиняемые своей вины не признают. Еще один защитник экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт считает, что новое обвинение против его подзащитного выдвинули, чтобы лишить его права на условно-досрочное освобождение. Однако это не единственная причина.
Это все-таки только часть объяснения. Вторая часть, вероятно, связана с тем, что только что появился и широко освещал читался прессой, меморандум России в ответ на запрос Европейского суда по правам человека. ЮКОС продолжает бороться. Продолжают бороться некоторые акционеры ЮКОСа. Остались еще кое-какие активы, до которых не дотянулась грязная лапа расхитителей. Новое дело Ходорковского, вероятно, имеет своей целью добраться и до этих активов, забрать все вообще до конца. Хотя Ходорковский сам уже ничем как бы и не владеет, но у ЮКОСа что-то есть. Забрать все до конца, до последнего цента, и в то же время таким нападающим ходом уравновесить претензии, которые предъявляются по поводу уже состоявшегося грабежа. Вероятно, поэтому они и тянули полтора года, ведь полтора года назад Вишнякова заявила, что вот на днях будет предъявлено новое обвинение, и потому что мы смотрели, это обвинение вполне можно было предъявлять полтора года назад. Но вот они тянули, тянули и, вероятно, долго взвешивали, каковы будут политические последствия. Политические последствия для них будут скверны. Даже если они проведут процесс в Чите, что беззаконие от начала до конца и грубейшее нарушение прав, и это очень резко усиливает наши шансы в Страсбурге, даже если этот процесс будет за 7000 километров от Москвы, все равно он не выпадет из поля зрения общественности, из поля зрения журналистов. Хотя, конечно, такого отклика, как если бы он происходил в Москве, там не будет.
Поступали ли из Европейского суда какие-либо запросы по делу Ходорковский против России?
По первой жалобе только, которая касалась нарушений, допущенных при аресте и при содержании под стражей. По третьей и пятой статье Европейской конвенции эта жалоба была подана задолго до окончания процесса. Дело по нарушению права на справедливый суд, это главное, статья 6 Европейской конвенции. До этого, к сожалению, время еще очень продолжительное пройдет.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. О последствиях новых обвинений для своего подзащитного рассуждает адвокат Платона Лебедева Евгений Бару.
По делу ЮКОСа еще рассматривались неоднократно дела, и по ним тоже выносились приговоры. Это свидетельствует о том, что намерение Генеральной прокуратуры охватить как можно больше событий, которые, на их взгляд, могут свидетельствовать о каких-то незаконных действиях, имевших место в различные периоды, как ЮКОСом, как организация, я имею в виду, и конкретно лицами, которые в ЮКОСе работали. Поэтому сейчас, в силу этой логики, просто новый этап, по которому они полагают, что главные акционеры, руководители ЮКОСа должны будут понести ответственность, которая вытекала из событий, по которым уже имеются приговоры по другим эпизодам, но тоже относящимся к ЮКОСу.
Как действия следователей Российской Генеральной прокуратуры зависят от того, что происходит в Страсбурге? Известно, что там уже приняты несколько жалоб Платона Лебедева.
Лебедев обратился с жалобами в Европейский суд. Первая жалоба признана приемлемой и будет рассматриваться в приоритетном порядке, о чем есть решение Европейского суда. По поводу второй и третьей жалоб еще не было коммуникации, и суд свою точку зрения по поводу этих жалоб окончательно не высказал. Они относятся, эти жалобы, конечно, к периоду предыдущего дела со стадии предварительного расследования, судебного процесса, и третья жалоба – это на приговор, вступивший в законную силу. Конечно, с нашей точки зрения, те нарушения, о которых мы говорим, прежде всего, нарушения прав человека, имели место, и мы обосновывая жалобы Лебедева целой совокупностью доказательств. Что касается российских властей, желая каким-то образом компенсировать пробелы и нарушения, допущенные ими по первому делу, они сейчас хотят создать иллюзию того, что есть и другие преступления, и таким образом продолжать выносить в отношении Лебедева постановление о продлении срока содержания под стражей, а потом и второго приговора, который они планируют вынести по новому обвинению.
Говорил адвокат Платона Лебедева Евгений Бару. Экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский и глава группы Минате Платон Лебедев были приговорены к 9 годам лишения свободы каждый в 2005 году за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Позже их срок содержания под стражей был сокращен на 1 год. Новое обвинение лишает их возможности ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Кроме того, пока идет следствие, Европейский суд по правам человека не сможет рассматривать жалобы Ходорковского и Лебедева на российское правосудие и адекватно на них реагировать. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Генпрокуратура России предъявила Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву новые обвинения в отмывании денежных средств. Ситуацию обсуждаем с Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 5 февраля. В Москве сегодня прошли переговоры между тремя высшими представителями Европейского Союза по вопросам внешней политики и Российским министерством иностранных дел. Министр иностранных дел Германии, председательствующий в ЕС Франк-Вальтер Штайнмайер, Европейский комиссар по внешним связям Бенито Феррера-Вальднер и Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана беседовали с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о новом соглашении между Брюсселем и Москвой, в том числе и энергетическая хартия, которую Россия пока отказывается подписывать. Другая важная тема диалога – обсуждение будущего статуса Косово, сформулированного специальным представителем генерального секретаря ООН Марти Ахтисари в специальном докладе. Этот документ, представленный в конце минувшей недели руководству Сербии и политическим лидерам косовских албанцев, как ожидается, станет предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН. О том, как участие России в процессе косовского урегулирования ведет в ЕС, рассказывает брюссельский журналист Аня Введенская.
Верховный представитель ЕС по внешней оборонной политики Хавьер Солана высказался в поддержку предложения спецпредставителя Генсека ООН Марти Ахтисари по статусу Косово. Решение статуса Косово – ключевая задача ЕС этого года. Солана возложил на Россию особую ответственность в поиске решения статуса Косово. Однако, какое-либо соглашение на данном этапе представляется маловероятным, так как Ахтисари еще должен представить свои предложения Совету Безопасности ООН. Комментируя позицию Хавьера Солана, его пресс-секретарь Кристина Гаяк сказала:
«Роль России очень важна, потому что Россия – постоянный член Совета Безопасности ООН. Верховный представитель Солана ожидает конструктивной и позитивной позиции всех членов Совета Безопасности, особенно постоянных членов, и России в том числе. План Марти Ахтисари о статусе Косово будет обсуждаться в течение месяца. Мы рассчитываем на то, что в феврале в Вене пройдут самые серьезные переговоры сербской и албанской сторон. Сейчас слишком рано говорить о том, каким будет постоянное решение. Но международное сообщество ожидает от всех участников регулирования гибкости и ответственности».
В случае тупика переговоров возможность признания Косово – реальность, считает ведущий аналитик Центра европейской политики Антонио Миссероли.
«Ясно, что предложение Ахтисари – это компромисс, который предусматривает уступки с обеих сторон. Если компромисса достичь не удастся, то либо косовские албанцы в одностороннем порядке провозгласят независимость, либо с независимостью Косово согласятся западные страны. Конструктивное участие России – это гарантия того, что Белград согласится на компромисс».
Антонио Миссероли, Аня Введенская, Брюссель.
В Белграде ожидают решительной поддержки Москвы в косовском вопросе, в том числе вето России как постоянного члена Совета Безопасности на резолюцию о Косове в том случае, если Сербия не будет удовлетворена ее содержанием. План Ахтисари в Белграде восприняли с большими опасениями. Президент Сербии Борис Тадич на переговорах с сербским дипломатом заявил, заявил, что представить себе Сербию без Косово он не может. Сегодня президент в Белграде провел консультации с лидерами ведущих сербских партий, повторил еще раз эту свою позицию. По итогам консультации решено, что Борис Тадич возглавит делегацию Сербии на переговорах, которые должны начаться в Вене 13 февраля. Однако до той поры парламент должен принять соответствующую резолюцию из позиции по поводу косовской проблемы. Из столицы Сербии с подробностями корреспондент Радио Свобода Ая Куге.
«Косово не отдадим. Такова реакция политической элиты Сербии на план Марти Ахтисари. Президент Сербии Борис Тадич сообщил общественности. Я сказал господину Ахтисари, что Сербия и я, как ее президент, никогда не согласимся с независимостью Косово. Навязанная независимость Косово противоречила бы основным принципам международного права и представляла бы собой крайне опасный политический и правовой прецедент. Это официальная позиция властей, на основе которой вполне обоснованно делается вывод, что Белград отверг план международного посредника. Однако местные аналитики считают, что окончательные выводы делать пока рано, несмотря даже на то, что в Сербии всегда существовало подобие единства по косовскому вопросу. Эксперты отмечают, что хотя на первый взгляд кажется, что сербы категорически против плана Ахтисари, в Белграде уже ведутся консультации о том, кто войдет в делегацию, которая в середине февраля будет участвовать на переговорах в Вене. Складывается впечатление, никто из сербских политиков из-за своего политического будущего не смеет согласиться с тем, что Косово может получить независимость. Но многие другие пункты документа Ахтисари для Белграда могут быть приемлемы. Например, широкие права сербского меньшинства в области, прямые связи с Сербией, хорошие механизмы защиты их религиозных и историко-культурных объектов, говорит министр иностранных дел Сербии Вук Драшкович. Мы должны проявить максимальную конструктивность целому этому документу, в той мере, насколько его положение соответствует рамкам мандата Ахтисари. В то же время, по всем международным адресам, в контактную группу по бывшей Югославии, Совет Безопасности ООН отправить свои возражения в связи с тем, что Ахтисари в некоторых частях плана не придерживается своего мандата, занимаясь не статусом Косово, а статусом Сербии. В ситуации, когда после выборов в Сербии не сформированы ни новый парламент, ни правительство, для каждой из политических партий косовский вопрос служит как предлог для выигрышной позиции в борьбе за власть. Обозреватели считают, что политики хотят снять с себя ответственность за эмоционально болезненную для сербов проблему Косово. Партийные платформы по косовскому вопросу станут ясны сегодня-завтра. Демократическая партия президента Бориса Тадича выступает за то, чтобы уже на днях был созван новый парламент, который бы сформулировал позицию. Переговоры нужны, компромисс возможен, но не по вопросу о независимости Косово. Демократическая партия Сербии нынешнего премьер-министра Воислава Коштуницы твердо заявляет, новый парламент должен принять резолюцию и создать новую делегацию для переговоров, в которую должны войти представители всех парламентских партий. Переговоры, по мнению этой партии, возможны лишь в том случае, если план Ахтисари можно полностью изменить. Либеральная партия G17+, выступает за активные дипломатические контакты с международными посредниками и постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также за деятельное участие в переговорах. Националисты из радикальной партии Сербии с рациональными идеями не выступили. Они в первую очередь требуют принятия острой резолюции в парламенте, осуждающей план Ахтисари. Последние опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан считают, важно сформировать правительство, которое сумеет пойти на компромисс, защищая национальные интересы. При этом Косово лишь для 20% опрошенных является одной из пяти важнейших жизненных тем.
Рассказывала корреспондент Радио Свободы в Белграде Айя Куге. Время свободы. Итоговый выпуск программы за понедельник, 5 февраля. Двое из 20 членов комиссии Федерального собрания по расследованию теракта в Беслане продолжают настаивать на своей правоте. В свое время Юрий Савельев и Юрий Иванов отказались поставить свои подписи под официальным докладом, а Савельев провел собственное расследование, подготовил альтернативный доклад, который вызвал бурю эмоций в либеральной прессе. Данные его доклада серьезно отличаются от сведений, собранных в официальном документе, а Юрий Иванов идет еще дальше. Он предлагает и политические выводы трагедии. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
С самого начала работы парламентской комиссии вся ее деятельность была строго засекречена. Ни на одно из заседаний не допускались представители средств массовой информации, а членов комиссии обязали подписать документ о неразглашении информации. Любой контакт с журналистами должен был быть согласован с руководителем парламентской группы Александром Торшиным. Об этом рассказал сегодня депутат Госдумы Юрий Иванов. По его словам, с первых дней работы стало очевидным, исследование, проводимое комиссией, не будет объективным. Депутат Юрий Савельев, входивший в состав комиссии усомнился в данных официальных экспертиз и провел собственное расследование теракта в Беслане. Его сведения идут вразрез с выводами остальных парламентариев. Так, Юрий Савельев, специалист в области горения и взрывов, исследовав фотоматериалы, пришел к выводу, что первые два взрыва в бесланской школе произошли из-за внешнего воздействия. Он уверен, что по школе стреляли военные специальными снарядами. Технические характеристики оружия изложены в альтернативном докладе.
Ни одно взрывное устройство боевиков, которые были установлены в спортивном зале, не взорвалось первые 22 секунды, когда все увидели и услышали вот эти два взрыва. Что они не взорвались, нет следов, нет доказательств того, чтобы эти самодельные взрывные устройства взорвались. Что так как есть разрушение, вот под окном я вам показывал, и в противоположном конце зала был разрушен потолок, в потолке образовалась дыра диаметром примерно метр, из нее вылетел огненный шар, люди многие погибли, погиб боевик, который сидел на этой педали. И педаль, ясно, что педаль замыкатель, она замкнулась, а взрывные устройства не сработали все равно.
Депутат Юрий Савельев обращает внимание, что пожарные машины подъехали к школе спустя 2.5 часа после первых взрывов. Как раз в тот момент, когда из-за пожара обвалилась крыша спортзала, и установить факт внешнего воздействия на кровлю уже было невозможно. Однако картину помогли восстановить фотографии. Как в Беслане относятся к докладам Юрия Савельева и парламентской комиссии, рассказывает корреспондент «Свободы» в Северной Осетии Алан Схурбаев.
Доклад Александра Торшина не принес удовлетворения потерпевшим и лишь вызвал у них негодование. Комитет матери Беслана уже начал сбор подписей среди потерпевших, не согласных с выводами комиссии. Дальнейшим шагом матери Беслана будет опротестование доклада в прокуратуре. Основным поводом для обращения в прокуратуру председатель комитета Сусана Дудиева считает то, что доклад по своей сути лжив.
Мы категорически не принимаем выводы этой комиссии, мы будем с этим бороться. Сейчас перед нами лежат списки, где заложники подписываются под заголовком «Выводы комиссии Торшина противоречат нашим показаниям».
С выводами комиссии Александра Торшина не согласен и Валерий Карлов. Отец Валерия, работавший в Бесланской школе, стал первой жертвой террористов. С первых дней после трагедии кандидат технических наук Валерий Карлов ведет собственное расследование теракта.
Доклад, по сути своей, является обманом, потому что он называется доклад, а доклада нет. Нет анализа материала фактического. Там нет доклада. Там есть попытка скрыть что-то.
Гораздо большее доверие у потерпевших вызывает альтернативный доклад Юрия Савельева.
Как профессионал, как специалист по технике взрыва, он провел работу, и его версия, его доказательства нами принимаются. Мы считаем их приемлемыми и более приближенными к реальности. Если следствие и парламентская комиссия Торшина считают его выводы недостоверными, недостаточно объективными, пусть они опровергнут его.
Генпрокуратура до сих пор ведет расследование теракта в Беслане. Предварительные выводы следствия во многом повторяют выводы доклада Александра Торшина. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Депутат Госдумы Юрий Иванов, входивший в состав комиссии и отказавшийся поставить свою подпись под официальным документом, уверен, спецслужбы не стали бы штурмовать школу, не получая они приказ свыше.
С моей точки зрения, приказ мог отдать только один человек, президент России Путин. Авторитарная система в России такова, что никакой региональный начальник не возьмет на себя приказ об отдаче штурма такого масштаба. Путин направил туда заместителей председателя ФСБ Патрушева, Проничева и Анисимова. Прежде всего, я акцентирую ваше внимание на Проничеве. Проничев – человек, который руководил штурмом Норд-Оста. Свидетели говорят, что группа Проничева работала совершенно автономно. Группа Проничева имела отдельное помещение, отдельный этаж, что они постоянно поддерживали телефонную связь с Москвой, скорее всего, с Путиным, что во время этих телефонных разговоров они просили всех остальных членов штаба выйти из помещения. И поэтому я думаю, что именно эти люди отвечали за реальную обстановку.
Депутат Юрий Иванов считает, что причиной, побудившей Кремль отдать приказ о штурме школы, могли стать разговоры о вызове в качестве переговорщика президента Ичкерии Аслана Масхадова.
Региональное руководство вело переговоры с Масхадовым через Закаева. Это были бесконечные телефонные разговоры. И об этом нам сейчас комиссия пишет, что были телефонные разговоры, но вот не смогли, где-то Масхадов в дыре какой-то сидел, не смогли на него выйти, он не позвонил. Вообще вот такие вещи. Боевики и через Аушева, и напрямую прямо сказали, что они подчиняются Масхадову и выполнят любой его приказ. Итак, боевики готовы были вступить в переговоры. переговоры через Москадова. В комиссии я прочитал телетайпное сообщение о том, что «Франс Пресс» 2 числа вечером сообщила, что Закаев взял заявление, Москадов готов прибыть. Беслан, гарантии прохода, гарантии безопасности может у нас в стране дать только Путин. Путин попал в ситуацию, когда Масхадов вовлекался в переговорный процесс. И этого хотели все. Но этого не устраивало. У него свой ставленник Кадыров.
Факты, изложенные в докладе Юрия Савельева, противоречат выводам официальной комиссии по расследованию теракта в Беслане. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Вот главная тема второй половины часа. Армейская спецпрограмма по борьбе с дедовщиной помогут ли победить беззаконие и беззаконные методы? Комитет по защите журналистов обвиняет Владимира Путина в создании правовых структур для контроля и запугивания средств массовой информации. В Москве готовятся к открытию памятника убитой бездомной собаке мальчику. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России подтвердила, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлены новые обвинения. Союзу правых сил отказано в регистрации на выборах в местную думу Псковской и Тюменской областей. В Шелковском районе Чечни в перестрелке убит боевик, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Погиб милиционер, еще двое ранены. В Москве проходят переговоры о возобновлении воздушного сообщения между Россией и Грузией. В Томске суд продлил на 3 месяца срок содержания под стражей мэра Александра Макарова. В Петербурге избит и ранен ножом в руку гражданин Камеруна, студент лесотехнической академии. В Москве совершено покушение на генерального директора крупной строительной компании Михаила Вартазарова. Предприниматель получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице. Отобрана новая коллегия присяжных заседателей по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Арестованы подозреваемые в убийстве свердловских милиционеров в сентябре прошлого года в Грозном, сообщил замначальника ГУВД Свердловской области Виктор Бердников. Тогда при обстреле микроавтобуса погибли 5 сотрудников свердловской милиции. Президент Украины Виктор Ющенко предложил Верховной Раде назначить министром иностранных дел Владимира Огрызко. В Костроме возбуждено уголовное дело против врачей, сделавших переливание ВИЧ-инфицированной кровью. В Ираке убит один из ближайших сподвижников шиитского радикального лидера Муктады ас-Садра. В заявлении командования США говорится, что Хатхим аль-Хамадани руководил похищениями и нападениями на американские и иракские войска.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Своеобразный метод борьбы с дедовщиной в армии, по всей видимости, разработали в одной из воинских частей Алтайского края. Об этом стало известно Комитету солдатских матерей Дагестана, в который обратился один из солдат срочной службы, который проходит службу в этой воинской части, которому в руки попала эта инструкция. В этой инструкции не просто ущемляются права человека и гражданина, но распространяется межнациональная рознь, как считают правозащитники. Они уверены, что если правила поведения солдат в казармах будут соответствовать такому документу, воинские в частях по всей России увеличится количество массовых драк, самоубийств и фактов дедовщины, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Инструкцию по борьбе с дедовщиной обнаружили родители военнослужащего из Дагестана, который проходил службу в одной из частей Алтайского края. Самой бумаги с печатями и подписями нет, но есть свидетельства военнослужащих, которые ее якобы видели. Скорее всего, спецпрограмма по искоренению дедовщины – это инициатива офицеров Алтайской воинской части. Руководствуясь документом, бороться с неуставными отношениями в армии надо путем применения наказания в отношении старослужащих. Чтобы избежать побоев, необходимо проводить телесные осмотры внезапно и в самых неожиданных местах. К примеру, контролем на входе в столовую. Для получения подробной информации о ситуации в частях замполиты имеют право вскрывать письма военнослужащих. Один из основных пунктов – борьба с алкоголизмом. В случае употребления спиртного солдатами в инструкции предлагается делать промывание желудка двумя ведрами воды, а также фотографировать выпивающих в самых нелепых позах и высылать фотографии родственникам. Все это сопровождается постоянными марш-бросками и бесконечными земляными работами, говорит руководитель комитета солдатских матерей Дагестана Хури Персаидова.
Это постольная инструкция, но это абсолютно нас успокаивает. Почему? Потому что если это кто-то за спиной Министерства обороны делает такую медвежью услугу Министерству обороны, это еще хуже. Наверное, они должны разобраться, кто это распространяет, с какой целью. И вообще, вы же видите там очень зловещие нарушения и прав человека, и прав гражданина, и национальные вопросы. Все там в одну кучу.
Откуда вообще могла появиться такая программа, и действительно ли ей руководствуются в этой части?
Вот эту, значит, информацию я вам сказать никак не могу, потому что я получила его неофициально.
Командирам частей не рекомендуется ставить выходцев с Кавказа на должности хлеборезов, кладовщиков, старшими команд. В случае проступков с их стороны необходимо наказать провинившегося, но в два раза сильнее, чем других солдат. По мнению Хури Персаидовой, подобные действия только осложнят отношения в частях.
Это может привести к массовым дракам, что уже имеет место в Ивановской области, поселке Тейково в сентябре месяце, когда ребята дагестанцы объединились и сказали, что мы не будем подниматься, а пригласили роту охраны, и была массовая драка с побоями с той и с другой стороны. Это может привести и к самовольному оставлению части, это может привести и к самоубийствам, чему угодно, кто на что горазд.
Комитет солдатских матерей Дагестана уже выслал копию инструкции по борьбе с дедовщиной в Министерство обороны. Однако надежды получить хоть какой-то ответ от военных у правозащитников мало.
Какие бы органы я ни обращалась, я не отправляла в Министерство обороны, отсюда я не получила никакого ответа. Ни да, ни нет. Но поскольку она никем не подписана, а вот в таком виде судить мне очень тяжело, и я не собираюсь делать какие-то выводы. Пусть это делает выводы Министерства обороны, все-таки этого его ведомства касается. Не только наших детей, но и всего Министерства. Это же, как вы понимаете, не только нарушает права, но и дискредитирует все Министерство обороны.
Говорила руководитель Союза солдатских матерей Дагестана Хури Персаидова. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Один из самых вопиющих случаев неуставных отношений в армейских частях в России – это дело рядового Андрея Сычева, который с тяжелыми ранениями вот уже год находится в клинике. До него, как сообщают родственники Сычева, не доходит помощь, которую пытаются оказать люди, сочувствующие его беде. Например, предприниматель из Украины еще весной отправил для инвалидной коляски для Андрея, но до сих пор они так и не дошли до адресата. Только сейчас это об этом факте стало известно журналистам. Недавно Сычева перевели в другой госпиталь. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Лечение солдата Андрея Сычева, пострадавшего год назад во время службы в Челябинском танковом училище, в госпитале Бурденко завершено, и он переведен в другое лечебное учреждение. Перевод состоялся еще в декабре, и ему предшествовало обращение матери рядового к министру обороны Сергею Иванову. Галину Сычеву удивляли и настораживали два нюанса, делавших их пребывание в госпитале Бурденко довольно некомфортными. Первое – это отсутствие возможности полноценной реабилитации, рассказывает Марина Муферт, сестра Андрея Сычева.
Получалось, что у него уже довольно длительное время лежат в Бурденко и, в принципе, ничем полезным не занимаются. Буквально там несколько таблеток в день, которые они могут пить дома. И никакой активной работы по протезированию не было, потому что протезы им отдали в палату, а в палате нет никаких абсолютно приспособлений, чтобы Андрей мог ходить.
Второй момент, заставивший Галину Сычеву обратиться с письмом к Сергею Иванову, это запрет на любые посещения ее сына извне. К больному перестали пропускать кого бы то ни было. Начальник госпиталя ссылался на личное распоряжение министра Иванова. А началась эта история еще осенью, когда в палату к Андрею проникла журналистка одного из телеканалов и сняла интервью с ним на портативную видеокамеру. В то время к Сычеву пускали обычных посетителей, но только не журналистов. Родственников Андрея удивлял запрет на общение с представителями средств массовой информации, но отменить они его были не в силах. Сюжет, снятый журналисткой, вышел в эфир, после чего к Сычеву перестали пускать всех, говорит Марина Муферт.
Запрет, как утверждает начальник госпиталя Клюжев, наложил именно министр обороны Иванов. и никто больше. Он был введен для абсолютно всех, для тех девочек, которые приходили к Андрею, для бабушек, которые постоянно также пытались Андрея с мамой навестить, для каких-то других людей, даже вот этому бизнесмену Максиму, который занимается обучением Андрея на компьютере, ему и то не разрешили посещение Андрея. Человек специально приехал для того, чтобы с Андреем повидаться, и помимо этого он еще должен был установить ему компьютер. И тем не менее, его не пропустили. Запрет был введен только на посещение к Андрею, к остальным больным, находящимся в госпитале Бурденко. Запрета никакого не было. И, соответственно, мама просто попросила Сергея Иванова разъяснить эту ситуацию.
Официальный ответ от министра Иванова Галине Сычевой так и не пришел, но в течение нескольких дней ее с сыном перевели в реабилитационный госпиталь. Сестра Андрея Марина Муферт утверждает, что на новом месте ее брат чувствует себя весьма комфортно.
Им там, в принципе, очень нравится. Во-первых, отношения медперсонала и начальника этого госпиталя к ним намного лучше. Они очень довольны врачами. У них там очень активный, насыщенный день. Им дали распорядок дня. А вплоть до минут расписано, что им в какое время необходимо делать. Когда зарядка, когда ходьба на протезах, когда прогулки со скольки до скольки. Андрей сейчас посещает спортзал, где занимается на тренажерах. Немало количество времени уже проводит на протезах в день. Ходит по палате, выходит в коридор, но все это, естественно, пока с поддержкой. Сейчас вот у него учебные протезы, после этого ему изготовят уже непосредственно те протезы, с которыми его выпишут домой. Но сколько месяцев это займет, неизвестно. Но то, что срок будет исчисляться не в неделях, а в месяцах, это однозначно.
В минувшее воскресенье в Подольск из Челябинской области приехал отец другого солдата, пострадавшего от армейских издевательств. 18-летний Владимир Шураев служил в Нижнем Новгороде. Во время новогодних праздников между Шураевым и прапорщиком Сергеем Чуриным вспыхнула ссора, в ходе которой Чурин избил подчиненного, и вот уже месяц Шураев лежит в коме. 3 недели военные сей факт скрывали, в том числе и от отца, инвалида 3-й группы. Недавно Шураева перевели из нижегородского госпиталя в Подольский. Туда же сейчас отправился его отец. Вот что рассказала со слов нижегородских врачей о состоянии больного глава местного комитета солдатских матерей Наталья Жукова.
К сожалению, этот прогноз неутешителен. Они нам не дали никакой надежды. Сказано было так: если мальчик останется жив все-таки после того, что он месяц уже находится в коме, то, скорее всего, это будет напоминать что-то судьбу Анатолия Романова, пострадавшего в Чечне. Это состояние бессознательное. Мальчик практически не реагирует на какие-то внешние раздражители, не владеет своим телом, он не владеет своими желаниями.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий». Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 5 февраля. Международный комитет защиты журналистов со штаб-квартирой в США выступил с докладом под названием «Убийство в странах бывшего СССР без наказания». В исследовании говорится, что за последние 15 лет в странах бывшего Советского Союза убиты 46 журналистов. В России с 2000 года, то есть при президенте Путине, убиты 13 журналистов, и все убийства остались безнаказанными. Фактически открыто комитет по защите журналистов обвиняет Владимира Путина в создании правовых структур для контроля и запугивания средств массовой информации и сравнивает его в этом отношении с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Подробнее об обвинениях Комитета защиты журналистов в адрес Путина корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
В аналитическом докладе комитета российский президент обвиняется в том, что, будучи в Германии, заявил, будто внутреннее политическое влияние Политковской было незначительным, тогда как Комитет защиты журналистов назвал ее одним из наиболее значительных защитников свободы прессы за последние 25 лет. Комитет защиты журналистов обвинил Путина в том, что он, по сути, приказал следователям прокуратуры исключить политиков и государственных должностных лиц из числа подозреваемых при любой версии расследования убийства Политковской, то есть поставил их над законом, и заявил, что преступление было заказано зарубежными преступными кругами. Чем вызваны столь серьезные обвинения в адрес Путина и столь резкий их тон со стороны Комитета защиты журналистов? На этот вопрос ответила Аби Райт, директор организации по связи с прессой.
Really interesting, huh?
Действительно резкий тон, это интересно. Я бы сказала, что мы стали свидетелями определенных перемен в положении со свободой прессы в целом ряде стран, а в России и в Венесуэле это совпало с приходом к власти Путина и Чавеса. Они были избраны большинством голосов, но затем навязали стране автократическое правление, которое сопровождается ограничениями свободы печати. Цель нашего исследования – обратить внимание властей этих стран на проблему, уведомить их о том, что мировая общественность в курсе происходящего в их странах и не одобряет ущемление свободы прессы, преследование журналистов. И мы надеемся, что наш анализ поможет изменить ситуацию в этих странах. Вы сами отметили, что такие президенты, как Путин и Чавес, были избраны демократическим путем. Известно также, что рейтинг их популярности у населения весьма высок, несмотря на обвинения со стороны правозащитных организаций в авторитаризме и в нарушении гражданских свобод. Как вы это объясняете?
Я
думаю, мы имеем здесь дело с положением, при котором рост цен на энергоносители сыграл решающую роль в улучшении экономического положения в этих странах. А это улучшение большинство населения связывает с личностью президента. И Путин, и Чавес популярны в своих странах, но это не освобождает их от вины за подавление свободы печати. У нас документировано 13, вероятнее всего, заказных убийств журналистов в России со дня прихода к власти Владимира Путина, и никто не ответил перед законом за эти преступления. Путин сам сказал во время недавней пресс-конференции, что критика в адрес Кремля очень важна, и дал понять, что примет меры для того, чтобы журналисты были защищены. Аби Райт, директор службы Комитета защиты журналистов по связям с прессой, сказала, что комитет ждет от Путина не только слов, но и конкретных дел по раскрытию убийств журналистов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Комитет по защите журналистов придумал для Чавеса и Путина специальное определение – всенародно избранные автократы. По мнению членов организации, усиление позиций Чавеса и Путина является тревожным фактором, поскольку они представляют новую модель правительственного контроля и, прикрываясь за фасадом демократии, разрешают ее изнутри. Это цитата из документа. В целом, в докладе критикуют не только Россию, Венесуэлу и страны бывшего Советского Союза. Комитет раскритиковал также действия американских военных в Ираке, по вине которых, по данным представителей Комитета по защите журналистов, убиты 14 репортеров, и эти случаи до сих пор не были расследованы. Сейчас подробнее о реакции в России на доклад Комитета защиты журналистов. У микрофона корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович.
Для многих действительно неясно, как президент, при котором закрываются телеканалы и гибнут журналисты, может быть популярен у зрителей и читателей. Эксперт Московского центра Карнеги Маша Липман соглашается с тем, что такой парадокс существует в России, и говорит, что ценность прессы для граждан измеряется ее влиятельностью. А какая же может быть влиятельность при отсутствии гражданского общества как системы?
На сегодняшний день пресса российская не может выполнять свои функции по целому ряду причин, в частности, потому что она не встроена в целую систему демократических институтов, которые все оказались выхолощены на сегодняшний день. Никаких ни сдержек, ни противовесов, ни политической конкуренции, ни политической оппозиции. Ничего этого нет. В этом случае пресса все равно свои функции от имени общества обеспечить подотчетность власти не может.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов согласен с другим утверждением из доклада «Атака на прессу» в 2006 году, а именно с тем, что российская власть давила средства массовой информации целенаправленно. По словам Алексея Симонова, Владимир Путин фактически приводил информационную среду в России в соответствии со своими представлениями о свободе прессы и давал сигналы об этих представлениях самому медиасообществу.
Сначала подали сигналы. Такими сигналами было закрытие НТВ, закрытие ТВ-6, увольнение редактора «Известий» после беслановских. Несколько очень очевидных сигналов, что свобода возможна, но в определенных рамках. Он не понимает, что такое свободная пресса. У него нету реального представления. Он думает, что свободная пресса – это пресса, свободно симпатизирующая тому, что он тем решением, которые он принимает, и тем результатом принятых решений, которые он хотел бы видеть. Ну, это его искреннее убеждение, поэтому, скажем, это уже вопрос граждан, почему они при этом так любят своего президента.
И у российской публики, говорит Алексей Симонов, сейчас очевидно слабое понимание того, что пресса должна быть инструментом этой самой публики в контроле над властью, а следовательно, журналисты должны иметь свободу для своей деятельности.
Опросы населения продвижения дают результат, что до 60%, как известно, готовы согласиться на цензуру. Зачем этим 60% свободная пресса?
Самих же журналистов президент Фонда защиты гласности упрекает в том, что те сдали позиции без боя.
В значительной мере тут виноваты сами журналисты, которые уступили очевидному в свое время, а теперь уже не очевидному нажиму, потому что механизмы внутренней настройки на правду и свободу или на гламур и рассказ о, так сказать, о событиях ниже пояса, это, в принципе, выбор журналистов.
В середине 2006 года в Москве прошел Всемирный конгресс издателей и редакторов, и присутствовавший на нем Владимир Путин говорил, что российская власть относится к средствам массовой информации с уважением. Реакция президента России на смерть Анны Политковской была громким опровержением этих слов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это лауреат премии лучшему театральному критику России Валерий Семеновский. А сейчас о другой актуальной теме дня. Московские власти приняли решение о месте и времени открытия памятника сочувствия памяти бездомной собаки по кличке Мальчик, убитой несколько лет назад на глазах у прохожих. Скульптурную композицию откроют 17 февраля на выходе из станции метро Менделеевская. Проведение судебного процесса над убийцей собаки, открытие памятника Центра защиты прав животных ВИТА и группа российских актеров и музыкантов добивались почти 5 лет. Руководители центра надеются, что эта акция, как и другие мероприятия, позволит привлечь внимание властей России к проблеме защиты животных и принять соответствующее законодательство. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Скульптурная композиция «Сочувствие. Памятник бездомной собаки» по кличке Мальчик, жестоко убитой на станции метро Менделеевска. При активном участии журналистки и писательницы Ирины Озерной эта история закончилась в суде. Для России подобное судебное разбирательство – большая редкость. Сегодня в стране нет законодательного акта, который бы защищал права животных. Не помогло решить эту проблему и обращение к президенту Владимиру Путину за подписями более 100 известных деятелей культуры и искусства. Письмо осталось без ответа. Тогда певица Елена Камбурова решила обратиться к главе государства напрямую, когда Путин вручал ей государственную награду, вспоминает Ирина Озерная.
Там разные говорили речи, там приглашали на концерт на свои люди, там разные, там говорили служу Советскому Союзу и так далее. Что бы сказала Елена Антоновна Камбурова? Дорогой Владимир Владимирович, позвольте выразить новогодние пожелания России. Они состоят в принятии федерального закона о защите животных от жестокого обращения. Это будет лучшей защитой чести и достоинства человека.
Почему такой, казалось бы, безобидный и гуманный документ не хотят принимать? Бизнес – вот основная причина, считает адвокат Станислав Маркелов.
Дело в том, что есть корпоративные лоббистские интересы, связанные с получением прибыли, получением очень серьезной прибыли. Здесь солидарные интересы как местных властей, там, где идет промысел, пускай даже незаконный браконьерский промысел, интересы крупных корпораций, которые получают вот эти баснословные деньги, и, как ни странно, иностранные интересы, просто наживающиеся на получении браконьерской продукции, поступающей из России, в связи с тем, что во многих развитых странах очень жесткое экологическое законодательство.
Чтобы привлечь внимание российских властей к этой проблеме, Центр защиты прав животных ВИТА проводит различные акции. Последнее значительное достижение – это предстоящее открытие памятника собаке и совместная с российскими звездами акция «Прощение с шубой». Акция пройдет в масленичную неделю, когда принято прощаться зимой со всем старым. «Мы устали от засилия мехов и издевательств над животными», – высказала свое мнение президент Центра по защите животных ВИТА Ирина Новожилова, которая, по ее словам, вот уже 17 лет не носит мехов принципиально. Организация ВИТА существует 12 лет и только 4 года назад была зарегистрирована официально. Ее сфера деятельности выстроена по масштабам гибели животных в России, говорит Ирина Новожилова.
На первом месте защита сельхозживотных и пропаганда вегетарианства, потому что 63 миллиарда животных в год погибает ради получения мяса. На втором месте опыты, это 100 миллионов животных в год. Меха на третьем, от 40 до 70 миллионов. Индустрия развлечений – это охота, рыбалка, бои, бега, дрессура в цирках, использование в кинематографе и так далее. И животные компаньоны, то есть кошки и собаки, традиционное понятие защиты животных. Все эти сферы мы охватываем.
Наиболее значимыми победами центр считает отказ некоторых вузов от опытов на животных, пополнение рядов вегетарианцев, 2 суда над убийцами собак, многочисленные пикеты в российских городах против натуральных мехов.
У нас процветает преступная сфера сферы, связанные с животными. Фотобизнес, притравочные станции, когда на живых животных спускают собак. У нас процветают бойцовые собаки, бизнес с бойцовыми собаками. Отлов животных капканами, чудовищное усыпление на зверофермах с помощью курареподобных препаратов. Ничем не ограниченный опыт, и это можно продолжать дальше список до бесконечности. Мы уже устали от такой жестокости, так жить больше невозможно. Мы жалобами завалены все.
В середине декабря Организация Объединенных Наций сделала заявление о том, что животноводство является одним из главных факторов разрушения окружающей среды. В России оно утонуло в потоке другой информации. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 5 февраля комментаторы московских газет и интернет-порталов обсуждают начавшиеся в Москве российско-грузинские переговоры о восстановлении авиасообщения. У микрофона Олег Кусов.
Россия и Грузия подошли к возобновлению авиационного сообщения, прервано 2 октября 2006 года во время политического кризиса, пишет газета «Время новостей». Сегодня в Москве начались переговоры чиновников, ответственных за решение этого вопроса. Добираться до Москвы грузинская делегация во главе с исполняющим обязанности руководителя Национальной комиссии по регулированию транспорта Александром Чехвадзе пришлось через Турцию. В октябре прошлого года, пишет газета «Время новостей», Москва объяснила свое решение задолженностью грузинских авиакомпаний на сумму в 3,6 миллиона долларов за аэронавигационные услуги в воздушном пространстве России. Но в Тбилиси были уверены, что все дело в политике. 29 сентября после ареста в Тбилиси 4 российских офицеров МИД России отозвал посла в Грузии Вячеслава Коваленко. Были введены ограничения выдачи российских виз. Если до этого ежегодно их получали не менее 100 тысяч граждан Грузии, то после санкций визы выдавались исключительно в экстренных случаях. Аэрофлот внес в расписание рейсы на Грузию и обратно с 24 марта сего года. Переговоры в Москве покажут, можно ли возобновить полеты раньше. До закрытия неба российские и грузинские компании выполняли рейсы на паритетных началах 6 раз в неделю, напоминает газета «Время новостей». На российско-грузинских переговорах в Москве о возобновлении авиасообщения достигнуто взаимопонимание, сообщило сегодня интернет-издание «Росбалт». Издание ссылается на заявление главы грузинской делегации Александра Чехвадзе. По его словам, переговоры идут в хорошем темпе. Между сторонами существует понимание. Окончательные итоги, скорее всего, будут завтра. Александр Чехвадзе также отметил, что Грузия авиационное сообщение не останавливала. Решение по его восстановлению за российской стороной. Это сообщение опубликовано на сайте информационного агентства «Росбалт». Если воздушная блокада будет прекращена, через 10 дней грузинские авиакомпании могут начать полеты. Тбилиси полагает, что также следует ждать и возобновления выдачи российских виз. С 15 февраля работа в этом направлении действительно будет проводиться, утверждает сайт газеты «Аргументы и факты». Интернет-издание «Регнум» пишет, что стороны планируют подписать протокол о сотрудничестве 6 февраля. Издание ссылается на сообщение пресс-службы Министерства транспорта и связи России. Кроме путей урегулирования разногласий, стороны обсуждают и перспективы взаимной работы, сообщает министерство. Обе стороны надеются на успех переговоров, утверждает сайт газеты «Труд». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 5 февраля – лауреат премии имени петербургского журналиста и театрального критика конца 19-го – начала 20 века Александра Кугеля, главный редактор журнала «Театр» Валерий Семеновский. Премия имени Кугеля учреждена актером Олегом Меньшиковым 5 лет назад и вручается лучшим театральным критикам России, имена которых определяет жюри, состоящие из режиссеров и актеров. Семеновский в этом году разделил премию с главным редактором петербургского театрального журнала Мариной Дмитриевской. Валерию Семеновскому 54 года, он родился в Одессе, получил журналистское образование в Москве, работал в журналах «Театр», «Московский наблюдатель», руководил издательством «Союз театра» и центром имени Всеволода Мейерхольда. Драматург, автор пьес «Беспечный гражданин», «Кошмарные сновидения Херсонской губернии», учитель словесности и других. Заслуженный деятель искусств России. Журнал «Театр» после восстановления издания возглавил в 2000 году. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит театральный критик, координатор премии имени Кугеля Полина Богданова.
В этом году лучшим критиком сезона стал Валерий Семеновский. Это главный редактор журнала «Театр». Не раз уже критики, пишущие в этом журнале, тоже получали призы. И это очень симптоматичный факт. Мне, которая присутствует на жюри вот уже 5 лет, я вижу, что практикам, актерам и режиссерам интересны глубокие, неторопливые, такие, так сказать, более традиционные, выдержанные статьи, чем такая скоропись газетной прессы современной. Что касается Валерия Семеновского, то он вот ведет этот журнал уже много лет. лет, с большим достоинством, занимает очень избирательную позицию по отношению к театру. Ему свойственна одна черта, которая свойственна вообще поколению этих критиков. Это поколение, так можно сказать, 50-летних. Эта черта, она проявляется в некоторой такой осторожной оппозиции по отношению к некоторым явлениям современной культуры, которую можно было бы назвать даже псевдокультурой, хотя она часто выступает от имени авангарда, театра 21 века или чуть ли не 22-го. Но на самом деле вот эта, так сказать, такая накипь очень бурная, разбрасывающая брызги в разные стороны, шумная и как будто бы сенсационная по понятиям нынешних, сегодняшних мелкотравчатых газет, которые гоняются за дешевыми сенсациями, к этой псевдокультуре и журнал «Театр», и Семеновский как критик, и как руководитель журнала относится, слава богу, с осторожностью и, в общем, очень выдержанно и бесстрастно. Как бы он сохраняет позицию человека, который любит подлинное творчество, подлинное искусство и подлинных художников. Лет 35 известно, что Валерий Семеновский прекрасный критик. Во-первых, он обладает блистательным пером, у него удивительный стиль. Может быть, не случайно, поэтому в последние годы он занялся собственным художественным творчеством. Он пишет пьесы, перекладывает классические тексты на язык сцены. А одну из его работ недавних в Петербурге, как раз мне довелось видеть, это «По бедным людям» Достоевского. Очень интересный текст.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорила театральный критик Полина Богданова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра, но вы не уходите с волны свободы. Сейчас «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек подведет итоги уикенда в области культуры среди тем радиожурнала «Поверх барьеров», итоги фестиваля в Роттердаме.
Я приветствую дебаты даже во время войны.
Илья Кормильцев скончался в лондонской королевской больнице.
До рядового Андрея Сычева, пострадавшего год назад от дедовщины, не доходит помощь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фатх и Хамас создали общий координационный штаб с целью прекращения кровопролития.
Мы будем менять тактику, чтобы эффективно поддерживать иракские войска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.